Часть вторая. Откуда взялись мы? Глава пятая. Сложение движения. Эпиграф. «Движения нет», — сказал мудрец бородатый. Другой смолчал и стал пред ним ходить. Александр Пушкин. Слово «животное» происходит от старославянского «живот», то есть «жизнь». Живот, как предполагается, восходит к проиндоевропейскому «гвивоте», от которого происходит и греческое «биота», и латинское «вита». Животное, по-английски «animal», имеет истоки в латинском слове «anima», в основе которого и тут лежит проиндоевропейский корень «ане» — «дыхание». Другое слово, которым иногда обозначают животных — «зверь», восходит к греческому «тер», ну, а тот, естественно, тоже к проиндоевропейскому предку «гвер» — «дикий», от которого также ведет родословную, например, английское слово «feral» — «одичавший». В этой аудиокниге я уделяю много внимания этимологии, потому что этимология — это эволюционная история слов, а значит, ключ к пониманию человеческих идей. Что такое животное с точки зрения пращуров? По крайней мере, проиндоевропейцы, культурные предки множества народов от Европы до Индии, решили, что животное — это нечто живое, дышащее и дикое. Глупо, конечно, спорить с пращурами, но по современным представлениям этих определений животных никуда не годятся. В чем проблема живого, дышащего и дикого? В том, что при ближайшем рассмотрении эти качества никак не отличают животных от неживотных. Что считать живым, а что не считать, это, конечно, даже сегодня вопрос скорее лингвистический, чем биологический. Но если следовать подходу НАСА и считать жизнью любую химическую систему, способную к эволюции, то в эту систему одинаково вписываются и человек, и другие животные, и растения, и микроорганизмы. Да и вообще, с сегодняшними знаниями, например, о сходствах растительной и животной клетки, сложно оправдать такое определение жизни, при котором утка считается живой, а камыш — неживым. Дышать, как мы выяснили в прошлой главе, после кислородного холокоста тоже умеют почти все. А уж что касается дикости, то, например, к соснам это слово подходит гораздо лучше, чем к кошкам. И все-таки животные однозначно выделяются из окружающего мира. В большинстве случаев человек может безошибочно отличить животное от неживотного, даже если он никогда его раньше не видел и даже если оно ни на что не похоже. Осознанно или неосознанно мы используем для этого один центральный признак, по совершенно неясным для меня причинам, не вошедший ни в один из известных мне синонимов животного. Животные двигаются. До написания этой книги я никогда не задумывался, что слово «анимация», например, имеет именно дыхательный корень. «Анимировать» значит «вдохнуть во что-то жизнь». Я был убежден, что анимировать значит приводить в движение. Анимационный фильм — это фильм из двигающихся картинок. Аниматронная кукла — это двигающийся динозавр на шарнирах. Аниматор на турецком курорте — это дядька, который заставляет людей плясать. В основе всех этих семантических конструкций — древняя ассоциация между жизнью, дыханием и движением. И все-таки любопытно, что при наличии исключительно двигательных корней, например, греческого «кино», как в слове «кинематограф», «запись движения», ему редко выделяется центральное место в культурном и мифологическом описании животного. Если задуматься, то к движению сводится почти любое наше взаимодействие с окружающим миром. В данный момент внутри моего организма происходит масса разнообразных и сложных событий, но единственное их следствие для окружающего мира — это движение моих пальцев по клавиатуре и движение кофе из кружки в рот. Любая работа — это физическое перемещение вещей, будь то перемещение коробок, перемещение руля с педалями или перемещение воздуха голосовыми связками. Поведение — это просто паттерн движения. К нам это относится точно так же, как и к остальным животным. Чтобы как-то повлиять на мир, нужно что-то сдвинуть. Движение — не просто отличительный признак животных. Это их главный талант, принципиальная эволюционная стратегия и, пожалуй, самый существенный вклад в живую природу. Дышать умеют все. Но двигаться так, как мы, не умеет никто. Карл Линней, основатель сильно устаревшей, но до сих пор пронизывающей всю биологию классификации видов, считал животных царством. Так мы и будем о них думать. Линнеевские анималия — это царство движения. Двоецарствие. Другое царство Линнея — вегетабилия. Мы сегодня понимаем несколько иначе, чем он. К царству растений он относил, грубо говоря, все, что растет, но не двигается, включая, например, грибы. Третьим царством были минералы. Под словом «растение» в сегодняшней науке обычно подразумевается более узкая группа живых существ. Они ведут свою родословную от ранних эукариот, которые к тому моменту уже раздробились на множество разнообразных групп одноклеточных. Все эти организмы были снабжены митохондриями, без которых могучая эукариотическая клетка превращается в хилый пузырь. Но однажды одна из этих клеток, будущая прародительница растений, решила повторить успех с митохондриями и проглотила в дополнение к ним хлоропласт — фотосинтетическую бактерию, переведенную на постоянное место жительства внутри эукариота. Полученный тройной симбиоз между хлоропластом, митохондрией и клеткой-хозяином заложил основу для нового царства поистине совершенных созданий — растений. Впрочем, сегодня растения — не единственные эукариоты, способные к фотосинтезу. Многие другие группы эукариот обзавелись фотосинтетическими органеллами позднее, когда растения уже существовали. Их объединяют под не очень четко определенным термином водоросли. Водоросли — это на самом деле огромное количество разнообразных живых существ, живущих в воде и промышляющих фотосинтезом. Часть из них относятся к растениям. Это красные и зеленые водоросли, ближайшие родственники растений суши. Но многие другие далеки от растений в системе природы и формально растениями не считаются, хоть и изучаются по традиции ботаниками на кафедрах ботаники. Среди них бывают вполне заметные организмы, например, бурые водоросли, из которых слушателю наверняка знакома ламинария, она же морская капуста. Это, пожалуй, лучший пример многоклеточного существа, которое не является ни растением, ни грибом, ни животным. Кстати, растения умеют фотосинтезировать, потому что их предок когда-то проглотил фотосинтетическую бактерию и так и оставил ее у себя внутри. Это также называется первичным эндосимбиозом. Первичным, потому что фотосинтез изобрели именно бактерии. Предок растений первым придумал приспособить бактерию под органеллу хлоропласт. Отсюда еще одно научное название растительной ветви, как надцарство эукариот — архопластида, древнепластовые. Другие эукариоты, обделенные родственники этих древнепластовых, подключились к фотосинтезу от зависти и глотали уже не бактерии, а самих древнепластовых с готовым хлоропластом внутри. Поэтому их эндосимбиоз называется вторичным. К таким вторично-пластовым видам как раз и принадлежит морская капуста. Бывает третичный и даже четвертичный эндосимбиоз. Короче говоря, водоросли — это зачастую матрешки из мембран, проглоченных друг другом клеток, в наслоениях которых спрятана заветная бактерия — санцеед. Известен только один пример первичного эндосимбиоза за пределами архопластида. Это одинокая амеба Паулинелла из совсем другой, скромной в эндосимбиотическом смысле ветви эукариот. Считанные миллионы лет назад она вступила в союз напрямую с цианобактерией, то есть повторила то, что когда-то на заре времен сделал предок всех современных растений. Царство растений стоит на фотосинтезе. Если среди бактерий это один из путей освоения окружающего мира, пусть и чрезвычайно важный, то растения изначально не знают ничего другого. Все, что отличает нас, животных, от растений, в конечном итоге сводится к тому, что они берут еду из света, воздуха и воды, а мы — из них. Взять, например, клеточную стенку. Это еще одно принципиальное отличие растений от животных, но и оно в конечном итоге сводится к фотосинтезу. Именно благодаря этому магическому дару растения могут себе позволить такую роскошь, как бронированные клетки. У бактерий и архей стенка вокруг клетки почти всегда есть, но первые эукариоты от нее избавились. Они жили тем, что заглатывали бактериальных жертв, чтобы сжигать их в своих новомодных митохондриальных печах. А это удобнее делать без твердой стены, окружающей мембрану. Животные, потомки этих древних одноклеточных, так и продолжают жить без клеточной стенки. Растения же в ходе эволюционного процесса заново возвели вокруг своих клеток укрепления. Клеточная стенка — это очень привлекательная идея с точки зрения ее защитных качеств. Толстые стенки между клетками означают, что растение сделано из кирпичей. Его грызут жуки, клюют вороны, топчут сапоги. Оно как стояло, так и стоит. У клеточной стенки есть только одна проблема. Она мешает двигаться, особенно многоклеточному организму, в котором эти кирпичи еще и скреплены между собой бетоном. Сравните подвижность березы, растения с клеточной стенкой, подберезовика, гриб с клеточной стенкой, и зайца, животное без клеточной стенки. Животное сделано почти что из пены, мягких клеточных пузырей, которые гнутся, ползают и сокращаются во всех плоскостях. Куда ни ткни, у него что-нибудь лопается, отрывается или ломается. Зато животное быстро бегает и больно кусает. То есть в каком-то смысле мы, животные, ближе к древним эукариотическим традициям лихой жизни. Именно благодаря своей особой движущейся мембране эукариоты когда-то получили возможность пожирать другие клетки. Их потомки, растения, пошли по зеленому пути и отказались от хищничества и вообще всяких мирских зависимостей. Поэтому они и строят свое тело из укрепленных блоков, намертво припаянных друг к другу. Им ничего не нужно от мира, кроме места. Мы не умеем фотосинтезировать, поэтому нам нужно все время есть, искать еду и отбивать ее у других едоков. Для этого нам нужны рты, зубы и желудки. Для этого нам нужны ноги и кулаки. Для этого нам нужно движение даже ценой фундаментальной физической уязвимости по сравнению с растениями. Может показаться, что отношения между нашими двумя царствами в лучшем случае нахлебнические, в худшем — вассальные. Без растений животных быть не может. А вот растения без животных вполне управятся. Принципиально так, наверное, и есть. Но, по крайней мере, своим текущим расцветом царство растений столь же обязано животным, сколь и те обязаны растениям. Именно союзом с животными, прежде всего с насекомыми, объясняется могущество главной группы растений современности — цветковых. За счет цветковых образуется вся биомасса лиственных лесов и обеспечивается почти все производство калорий для человечества. В первую очередь в виде четырех сельскохозяйственных гигантов — пшеницы, риса, сои и кукурузы. Почему вообще растения производят сладкие фрукты, пестрят яркими цветами и источают ароматы? Потому что вкус фруктов, окраска и запахи цветов привлекают животных. Точно так же, как глаза на спине кобры нацелены на мозг потенциального хищника, растительный мир испещрен приспособлениями, нацеленными на мозг потенциального опылителя или едока. Любой съедобный плод, любой красивый цветок, любой аромат нектара — это следствие эволюционных инвестиций царства растений в царство животных. Зачем растениям нужны животные, если те живут исключительно за их счет? Зачем растениям вызывать ощущение сладости или красоты в мозге этих вечных дармоедов? Ответ все тот же — движение. Если ты не умеешь двигаться, то у тебя есть, по крайней мере, одна экзистенциальная проблема — распространение. Яблоко от яблони, как известно, падает недалеко, и если это яблоко не подобрать, то из него вырастет яблоня, которая будет конкурировать со своим родителем за свет и воду. Продолжаться так бесконечно не может, потому что рано или поздно на злополучной кочке, усаженной пятью поколениями чахлых от тесноты яблонь, случится пожар, и все эти яблони умрут. Именно поэтому у яблони есть приспособление, позволяющее избежать такой участи — яблоко. Яблоко отличается тем, что его любят есть животные. Животные отличаются тем, что носятся туда-сюда, жрут, что попало, и переваривают абы как. Это не грибы, которые разложат до молекул последнюю деревяшку. Поэтому животные с удовольствием надкусывают яблоки и разбрасывают объедки по лесу. А если проглатывают сидящие в яблоках семена, то потом их оставляют под кустом вместе с замечательным удобрением. Проблема коммунальной кочки решена. Похожая ситуация и с опылением, только там распространяются не семена, зародыши, а пыльца, микроскопические растения мужчины, которым нужно найти микроскопическую самку где-нибудь в далеком пестике далекого цветка, чтобы тряхнуть с ней генами. Некоторые растения полагаются на ветер, в принципе, позволяющий им распространяться на тысячи километров. Но шансы у отдельной пылинки найти адресата при таком варианте мизерные. Несопоставимо эффективнее иметь подвижного курьера, который знает цвета и запахи цветков нужного вида и целенаправленно летает от одного к другому. Кстати, тут можно еще раз сравнить селекцию с естественным отбором. Самые успешные растения в мире — это цветковые в целом, а в частности, сельскохозяйственные культуры от пшеницы до кофе. Цветковые успешны потому, что они привлекательны для насекомых, и те их распространяют, выбирая самые соблазнительные. Кофе с пшеницей успешны потому, что они привлекательны для человека, и он их культивирует, отбирая самые питательные или бодрящие. Первое считается естественным отбором. Второе — селекцией. Я лично не вижу для такого разделения никакого основания и потому пользуюсь более абстрактным термином — отбор. Короче, успешное движение гермоплазмы из прошлого в будущее требует движения организмов в пространстве, хотя бы раз в поколение. С этой-то задачей в случае неподвижных растений и справляются лучше всего животные. Поэтому польза в них для зеленого царства все-таки есть. Я подозреваю, что в этом причина того, что растения не выживают нас с планеты. Если они когда-нибудь решат, что от животных один вред, не так уж сложно представить сценарий, при котором все наше царство разом вымирает от какого-нибудь противоживотного газа. Это очень похоже на то, что уже однажды произошло с кислородом. Дети губок. Есть разные версии происхождения первых животных. Согласно самой популярной, этот момент можно представить как превращение хоанофлагеллят в губку. Наше царство животных в современной биологии обозначается красивым словом метазоа. Это что-то оккультное. Метатрон, зраастр, минотавр, фосфолакат. Граница метазоа на древе жизни проводится по той точке, где одноклеточные предки животных впервые становятся многоклеточными организмами. Хоанофлагелляты, губки, соседи по древу, но расположены по разные стороны от этой границы, как Светогорская и Иматра по дороге из Петербурга в Хельсинки. Хоанофлагелляты — ближайшие к животным неживотные. Хоанофлагелят выглядит как толстый сперматозоид с воротничком вокруг хвоста. Это принятая терминология, но, честно говоря, если уж мы решили, что жгутик — это хвост, то воротничок гораздо логичнее называть юбкой. Юбка-воротничок состоит из частокола толстых, покрытых мембраной ворсинок и нужна для питания. Мотая хвостом в центре юбки, хоанофлагеллят создает поток воды сквозь ворсинки, на которых в результате оседают бактерии, а хоанофлагеллят их заглатывает. Чем он их там под юбкой заглатывает, вопрос открытый. Такой тип питания называется фильтрацией. Губка, с эволюционной точки зрения, это ближайшее к неживотным животное и, соответственно, ближайшее к одноклеточным — многоклеточное. На микроскопическом уровне губка и хоанофлагелляты поразительно похожи друг на друга. Главный элемент строения губки — это фактически батарея хоанофлагеллят, объединенных в единый слой. Каждая клетка размахивает жгутиком, создавая поток воды сквозь воротничок, собирает таким образом еду и делится ею с окружающими. Такое объединение в группы в какой-то мере свойственно и самим хоанофлагеллятам. Те зачастую образуют сферы из десятков или сотен клеток, словно сперматозоиды, столкнувшиеся головами. В общем, губка — это как бы стационарный цех хоанофлагеллят. Причем и сами хуанофлагелляты зачастую увлекаются коллективной работой. Расчеты показывают, что это помогает клеткам-фильтраторам с гидродинамикой. Суммарный ток воды через колонию мощнее, чем сумма индивидуальных токов, которые доступны отдельно взятым клеткам. В случае с губками мощность потока воды действительно впечатляет. Наберите в YouTube «sponge pumping» и посмотрите на фонтан, который извергает крупная и с виду совершенно статичная губка. Его видно, если подкрасить воду. То есть царство животных началось с того, что плавучие одноклеточные отказались от движения во имя коллективного труда. Труд этот, впрочем, заключается все равно в движении. Только не в движении организма, а в движении воды через организм. Гидродинамика — это ведь и означает движение воды. Тем не менее, отказ от организменного движения, способности плавать, порождает проблемы. Как и в примере с яблоней, чьи яблоки недалеко падают и потому требуют, чтобы их подбирали, губки не могут быть вечно неподвижными. Что-то должно куда-то двигаться хотя бы раз в поколение. Отчасти отсутствие движения целой губки компенсируется движением ее сперматозоидов. Те имеют жгутик и с его помощью уверенно несут генетическое наследие своего неподвижного хозяина на все четыре стороны. Точнее, шесть сторон, дело ведь происходит в воде. Но одним движением сперматозоидов проблему неподвижности не решить. Сперматозоиду так или иначе нужно найти яйцеклетку, а та двигаться не умеет и сидит внутри неподвижной губки, словно в завязи цветка. Как обсуждалось в главе 4, в неподвижности яйцеклетки состоит весь смысл существования полов. Решение может быть только одно. После того, как яйцеклетку найдет сперматозоид, то, что из этого получится, должно уплыть в новое место и уже там стать новой неподвижной губкой. Иными словами, у каждой неподвижной губки обязательно есть подвижная личинка. Кстати, сперматозоиды у губок образуются из хуаноцитов, тех самых клеток, которые похожи на хуанофлагеллят и фильтруют воду. Фильтруют, потом оп, мейоз. И поплыли сперматозоиды в поисках приключений. Следуя логике многоклеточного организма, получается, что эти клетки, хуаноциты-фильтраторы, у губок в организме главные. Если сперматозоиды формируются из клетки-фильтратора, а не из соседней клетки, например, производящей губкин скелет, то клетка-фильтратор имеет шанс отправить свои гены в следующее поколение губок, а скелет-производящая клетка такого шанса не имеет. Значит, и эволюция работает в интересах клетки-фильтратора, подчиняя им всю остальную губку. Это как если бы у нас сперматозоиды формировались из кишки.
На самом деле все немного сложнее. У губок есть еще так называемые археоциты, стволовые клетки, которые постоянно есть в организме и могут порождать все остальные типы клеток, включая и хуаноциты, клетки с воротничком. Из археоцитов возникают и яйцеклетки. Если вспомнить аналогию с муравейником, то в организме губки археоциты — это матка, хуаноциты — это самцы, а остальные клетки, образующие покровы, производящие скелет, распределяющие пищу — это рабочие.
Взрослые губки, помимо впечатляющего фонтана воды, ничем особо анимированным не отличаются и напоминают скорее смесь растения и цветного камня. Но губки-личинки, несмотря на свои микроскопические размеры, выглядят и ведут себя как настоящие животные. У них аккуратное, симметричное тело в форме небольшой дыньки. Они быстро и усердно плавают, правда, как одноклеточные, с помощью жгутиков. Они реагируют на стимулы, сторонятся яркого света, например. У некоторых даже есть глаз, светочувствительное пятно прямо в торце тела, как фара. Личинка губки живет пару дней, после чего оседает на дно и обретает свою неподвижную, окостеневшую взрослую форму. Неудивительно, что многие эволюционисты ведут родословную остальных животных именно от личинок, а не от взрослых губок, каменных труб. Согласно этой версии, получается, что все животные — это вариации личинки губки, точно так же, как все эукариоты, строго говоря, ветвь архей.